волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Что думают в Батуми о пожаре в гостинице «Лео Гранд»?»
И плюс ко всему, негласно в городе считают, что одним из совладельцев этой гостиницы является бывший председатель Совета министров Аджар или Иван Варшаломидзе, то есть который сейчас национальное движение представляет. И, естественно, это еще тоже может вызвать дополнительное недовольство в народе, и, возможно, какие-то стрелки будут переведены.
Что принесет Армении долгожданное подписание соглашения с ЕС?
Это договор не Сержа Сарксяна или Эдуарда Налбандяна. Это договор для каждого из нас. Это договор, подписанный для наших детей, для наших внуков и для нас самих. И мы все являемся бенефициарами этого соглашения, и эта имплементация будет работать на каждого из нас.
Перспективы создания криптовалюты в Абхазии.
Положительной стороной использования криптовалюты может быть использование его в качестве системы привлечения денег в Республику Абхазию.
Все это и многое другое слушайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас послушайте выпуск международных новостей. Новостях. ЕС и США подвергли критике российский закон о СМИ и иностранных агентах. Миссия ОБСЕ в Донбассе отмечает рост нарушений режима тишины. Григорий Родченков готов предоставить сведения о допинге в российском футболе. Европейский Союз подверг критике, подписанный Владимиром Путиным, закон, позволяющий правительству России объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа иностранными агентами, и вводить против них ограничительные меры. Майя Катьянчич, представитель Европейской комиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению, в заявлении отметила, что это законодательство противоречит обязательствам России в области прав человека. Катьянчич назвала закон дополнительной угрозой для свободных и независимых СМИ и доступа к информации, и еще одной попыткой сократить пространство для независимых голосов в России. Закон был принят 22 ноября Советом Федерации, а недели ранее был единогласно одобрен Государственной Думой. Ранее Министерство юстиции России направило Радио Свобода и телеканалу «Настоящее время» уведомление о возможных ограничениях в их работе. Исполнительный директор Американского совета управляющих по вопросам вещания Джон Лэнсинг выступил с заявлением в этой связи. «Мы внимательно изучим все официальные сообщения о нашей работе, которые мы можем получить от российских властей. Мы не станем гадать относительно возможных последствий российских мер для нашей журналистской деятельности, но любое определение этих мер как ответных шагов на действия США являлось бы серьезным искажением реальности. Российские медиакомпании, включая РТ и Спутник, свободно ведут свою деятельность в США». Миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала увеличение количества нарушений режима тишины. Об этом говорится в отчете миссии, который размещен на сайте организации. Сообщается, что поздно вечером 23 и ночью 24 ноября камера CMM на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала огневую активность, всего около 20 взрывов. Днем 24 ноября команда миссии слышала 4 очереди из стрелкового оружия в 2 километрах на юго-запад, говорится в отчете. В то же время количество взрывов в Донецкой области уменьшилось – 60 против 80 зафиксированных ранее. Миссия и дальше осуществляла мониторинг ситуации в Луганске. По наблюдениям CMM, 24 ноября ситуация в городе оставалась спокойной. Команда миссии видела не менее 30 неустановленных вооруженных лиц в одежде военного типа с белыми нарукавными повязками. Наблюдатели отметили, что примерно половина из них была в балаклавах, отметили в ОБСЕ. Эхо Кавказа. Новости. Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков готов предоставить данные об употреблении допинга в российском футболе. Об этом со ссылкой на Джима Уолдена, адвоката Родченкова, сообщает The Daily Mail. Доказательства, которые Родченков готов предоставить Международной федерации футбола, якобы подтверждают, что десятки российских футболистов, в том числе игроки сборной страны, были участниками государственной допинг-программы. В Российском футбольном союзе заявление адвоката Родченкова назвали дешевой провокацией. Если эта информация появится на сайте FIFA, то есть возможность порассуждать. А пока это дешевая провокация, заявил почетный президент Вячеслав Колосков. Независимая комиссия ВАДА в 2015 году представила доклад о государственной поддержке использования допинга в российском спорте. Основанием для подготовки доклада, в частности, стали показания Григория Родченкова, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории. Национальное антидопинговое агентство 17 стран требует отстранить Россию от зимней Олимпиады 2018. Окончательное решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято в начале декабря. Родченков в настоящее время живет в США. В России он заочно арестован. На прошлой неделе в Олимпийском комитете России призвали расстрелять Родченкова.
Эхо Кавказа. Новости.
Бизнесмен Пол Манафорт, в течение нескольких месяцев руководивший избирательным штабом кандидата в президенты США Дональда Трампа, посещал Россию и Украину гораздо чаще, чем считалось ранее. Соответствующие данные, полученные от авиакомпании, предоставил радиовещательной корпорации «Маклетчи» источник в правительстве Украины. Манафорт летал в Москву по крайней мере 18 раз до того, как возглавить штаб Трампа в мае 2016 года. В качестве консультанта российских и украинских олигархов и прокремлевских партий он на протяжении почти 10 лет часто встречался с людьми из окружения Путина, сообщает Маклетчи. После победы Евромайдана Манафорт был связан с пророссийской партией «Оппозиционный блок Украины». Вместе с тем, как заявил представитель Манафорта, его шеф никогда не работал на российское правительство и не вступал с ним в сговор с целью саботажа президентских выборов 2016. В октябре спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий российский след в прошлогодней избирательной кампании Трампа, предъявил Манафорту обвинение в лоббировании интересов Украины без регистрации в качестве иностранного агента. Манафорт отклонил все выдвинутые против него обвинения. Вы слушали международные новости, которые читала я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Очередная трагедия, которая потрясла Грузию – пожар в пятизвездочной гостинице «Батуми». Как возможно, что по недосмотру погибло столько людей? Отразится ли это на туризме? Беседуем об этом с ассоциированным профессором Департамента философии Батумского государственного университета Георгием Масалкиным.
Георгий, расскажите мне, вот как на эту очередную трагедию реагирует грузинское общество? Кого винят? И кто должен был следить за противопожарной безопасностью?
В общем, вопрос оказался, как всегда, очень сложным и со многими измерениями. Несколько лет назад в городе Кобулети произошла страшная трагедия, и в гостинице заживо сгорело трое 14-летних ребят. Вот. Ну, тогда это общество было взбудоражено, конечно, это обсуждалось, состоялся суд, директор этой гостиницы приговорили к заключению. Но потом, как всегда, все забывается. И вот сейчас вот повторение этой трагедии, уже больше масштабы, в пятизвездочной гостинице, когда 11 человек, из них 10 молодых батумских ребят, которых любил и знал весь город, значит, задохнулись от угарного газа. Почему я сказал, что многие измерения существуют этой проблемы? Ну, первое, это то, что у нас, вы знаете, Батуми сейчас очень строится. Батуми действительно становится брендом, огромное количество туристов, огромное количество уикендовских туристов, так называемых, которые приезжают на субботу воскресенье, прожигают, ну, значит, тратят деньги в казино. 90% посетителей казино в Батуми – это представители Израиля, Ирана, Турции в основном. То есть ближайших стран, где нету такого количества и вообще нет казино. В общем, у нас строится казино, и при казино, потом строятся гостиницы. И поскольку главный доход, значит, приносит все-таки казино, то конечно, больше меньше внимания обращают на ну, те же стажу систему безопасности, ту же систему, очень много пластиката. Вот я думаю, что угарный газ был в основном потому, что горел пластикат. То есть такие дешевые материалы используют. То есть глаз радует, но если так покопаться, то почти каждая наша гостиница требует каких-то дополнительных капиталовложений в этом плане. Значит, это первое измерение. Строят дешево и много. Второе измерение, вот об этом мало говорят, тот город был выключен газ. То есть у нас монополистом газа является азербайджанская компания «Сокар». Газ выключили на целый день, и когда газ выключают, вы знаете, тогда включаются электрические там эти генераторы, в общем, все работает на электричестве, в то же время и кухню, надо на электричестве переводить, ресторан, и, значит, просто не выдержала, наверное, система электричества и дала где-то короткое замыгание. Это вторая причина, потому что когда газ отключают, и это то есть одна из причин. Вторая причина. Ну, третья причина, это все-таки наши технические службы не готовы к пожарам в высотных гостиницах. Вот, например, то, что случилось у нас. То есть нужны специальные кислородные маски, нужны приборы ночного видения. И нужно проводить учебные тревоги.
Это все-таки пятизвездочный отель. Значит, не зря ему было прибавлено 5 звезд. Теперь люди могут просто побояться ехать в Батуми отдыхать, раз такое отношение к безопасности. Тем более, что вице-мэр Батуми заявил о том, что эту гостиницу за несоблюдение правил противопожарных недавно оштрафовали.
На 100 лар. Это $40.
Да.
Да, а если вторично они штрафуют, то это будет всего 300 лар. То есть совершенно смешные и неадекватные штрафы в этом плане. То есть, ну, здесь играет роль какая политика, Катя. Инвестиции главное. А инвестиции, это, конечно, хорошо. Это хорошо для краткосрочных экономических целей. Но в долгосрочной политике, даже инвестиционная политика, без обеспечения других компонентов экономических, она приводит к тому, что вот мы строим вот такие гостиницы, где не все в порядке. И где штрафы за несоблюдение правил безопасности вот такие смешные, мизерные. То есть нельзя только вычленять из такой экономической политики в стране только одну составляющую. Вот инвестиции главное, чтобы у нас строили гостиницы главное. Конечно, это хорошо, но нужно это дополнять целыми мерами сопутствующими.
А там была эта эвакуационная лестница? Потому что министр сказал, что ее не было.
Вообще-то, ну, нам показали кадры, снятые самими от их там, ну, посетителями. Там есть лестница, по которой можно было спуститься. Это, конечно, не та лестница, которая, вот эта железная лестница, которая там ходит на фасад здания, как весь Нью-Йорк, что в таких железяках. Нет, внутренняя лестница была, но она была настолько задымлена, и так как погас свет, и там абсолютно не было ничего видно, туда просто не могли, по ней не могли спуститься ни посетители гостиницы, и из-за задымленности туда не смогла войти, не смогли войти пожарные, у которых не было специальных кислородных масок. То есть тут целый компонент такой, знаете, причин вот этой трагедии. И, ну, я не думаю, что история кого-то учит вообще-то, но думаю, что какие-то уроки из этого будут сделаны, из того, что произошло. И, возможно, вот жизнь этих 11 людей, они вот пойдут на жертву вот этого вот переосмысления того, что у нас происходит. И в строительстве в целом. Только сейчас, вот все в этом году начинает уже ужесточать технический надзор над строительством. Ну, к сожалению, нужны жертвы, чтобы мы еще раз задумались, как всегда.
Вы думаете, что родственники погибших будут подавать в суд?
Вы знаете, один из погибших иностранец. Тот точно подал в суд. Но я думаю, что в этих условиях и уже эти семьи тоже местные подадут в суд, потому что все эти ребята, молодые люди, они, семеро из них, их нашли задохнувшимися в лифте, а двое погибли в тренажерном зале, из которого не могли выйти. То есть, если бы система обеспечения безопасности работала бы более-менее удовлетворительно, то этих жертв можно было избежать, потому что огня как такового практически даже многие не видели. То есть тут не огонь погубил людей, а вот я думаю, что все говорят, дым, откуда это дым взялся? Естественно, горел, наверное, какой-то пластикат, наверное. Вот. То есть огня как-то, от огня никто не погиб.
И, да, то есть, еще раз говорю, когда они были в лифте, вот эти 8 людей, там эвакуировались в этом лифте или их там просто застало это задымление?
Нет, они, конечно, убегали от задымленности. Угу. Они уходили, но так как не было ясно, есть ли пожар, то есть не было специальных таких сигналов, допустим, и так далее. Они просто решили спуститься на лифте, который еще работал. Это все должны понимать, что когда если бы был пожар, наверное, бы они не стали бы спускаться на лифте, если бы они знали точно, что пожар. А пока не пойдет следствие, никто не знает. Но то, что можно наверняка сказать, это то, что не было соответствующей системы безопасности, раз материалы, которые используются при строительстве, в том числе при питательных у нас гостиниц, они, не всех, например, Хилтон строили англичане, и он там почти каждый месяц проводит учебная тревога, и так далее, понимаете?
Есть разные гостиницы. Есть такое мнение, что виноваты турки, раз владельцем отеля был турецкий бизнесмен.
Это вот еще, я не хотел бы особенно эту тему затрагивать, но раз вы сами затронули, то это тоже может быть за дополнительным, недовольством в народе, потому что, владетели турецкой стороны, И плюс ко всему, негласно в городе считают, что одним из совладетелей этой гостиницы является бывший председатель Совета Министров Аджари, Ливан Вашаломидзе, то есть, который сейчас национальное движение представляет. И, естественно, это еще тоже может вызвать дополнительное, недовольство в народе, и, возможно, какие-то стрелки будут переведены. Вот, что делают, как у нас строят турки, как они от нас не заботятся, и так далее. В общем, опять же, мы приходим к тому, что нужна взвешенная, разумная государственная политика, и урбанистическая, и экономическая, и политическая, и чтобы не было таких жертв. Все наши проблемы последнего десятилетия, последних двух десятилетий, все они сконцентрировались и нашли свое, трагическое исход в это событие. Как строим? Как штрафуем, как строим отношения с инвесторами, как проводим технадзор, как работают технические службы, как работает пожарная служба и так далее. Вот весь комплекс проблем и в результате жертвы.
Люди погибают от отравления угарным газом, кстати, вообще в Грузии довольно часто, и это касается не только гостиниц класса люкс.
Это касается системы отопления. Это проблема бедной страны. То есть часто человек, больше внимания уделяет экономии денег, чем безопасности. Вот это авось пронесет. Часто используется, часто человек покупает просто то, что дешевле, и часто еще проблема профессионализма, вы знаете. Профессионализма, в Грузии же, вы знаете как, у нас может очень много людей с высшим образованием и так далее, но очень мало настоящих профессионалов, ремесленников, технических, служб. Что никогда не было особенно почетным. В Грузии это продолжает, сказывается, и сейчас. Нам во время монтажа, во время установки очень много проблем. И, естественно, и отсутствие политика суперлиберализации, которую проводил, начал проводить еще Саакашвили. Вы знаете, у нас в то время даже технадзор за машинами отменили. Вот привело к тому, что лишь бы люди строили, лишь бы вкладывали, а техбезопасность была на последнем месте по востребованности. Но сейчас вот это дает свои плоды, конечно. Вы знаете, вот я вчера с молодыми общался, я могу даже уже такую тенденцию сказать, что они довольно возмущены, они говорят, что пора как будто общественное протест выразить, общественное движение создать. В общем, это действительно затронуло почти всех. И двое из погибших — это просто близкие друзья моих детей. То есть один даже, его жена живет в моем доме. То есть и меня это лично затронуло, и весь город, их во вторник хороним мы. В общем, город Асипни, давно не было такой трагедии в городе. И такой вот, знаете, вот одно дело, когда авария, допустим, да, или стихийное бедствие. А тут, когда вот в пятизвездочной гостинице находишься человек в лифте, это совершенно уже дико. Я не знаю, во что это выльется, но молодые, я думаю, что это подстегнет их большей гражданской активности. Посмотрим.
Это была беседа с профессором Департамента философии Батумского государственного университета Георгием Масалкиным. Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа. Кавказа.
Что делает Грузия для того, чтобы преодолеть проблему семейного насилия? В канун Международного дня борьбы против насилия над женщинами в Тбилиси в очередной раз обсудили пути решения проблемы и подвели итоги этого года. Говорили об этом на заседании парламентского комитета по правам человека и на конференции, организованной аппаратом народного защитника, совместно с женской организацией ООН. Далее Анастасия Славинская.
В грузинском законодательстве все еще нет такого определения, как фемицид. Однако это не меняет того факта, что проблема фемицида существует, сказал народный защитник Уча Нануашвили. В каждом из последних 5 ежегодных докладов омбудсмен призывал государство и общество обратить на нее больше внимания. За 2014-16 годы народный защитник подготовил 50 специальных рекомендаций касательно этой темы. Однако далеко не все они были приняты во внимание. Свое отношение к проблеме выразил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
В 2017 году было 22 случая фемицида. Вопросы, связанные с фемицидом, разумеется, не являются проявлением криминала в узком понятии. Мы должны признать, что, к сожалению, это проблема нашего общества, нашего социума.
Сказал президент. В свою очередь, на заседании парламентского комитета по правам человека представители профильных ведомств отчитались о проделанной за последний год работе. Представители министерств рассказали о проведенных тренингах для своих сотрудников, информационных кампаниях и статистике. Так, согласно данным МВД, в 2013 году было выписано 227 сдерживающих ордеров, запрещающих насильнику приближаться на определенное расстояние к жертве. А в 2017 их число возросло до 3000. По другим цифрам, предоставленным главной прокуратурой, в этом еще не закончившемся году уголовное преследование по делам о семейном насилии было начато в отношении 1180 лиц. Это в 2 раза больше, чем 3 года назад. Представительница ведомства Саламе Шенгелая говорит, что эти данные свидетельствуют не о том, что случаи насилия участились, а о том, что повысилась сознательность граждан, и, соответственно, обращаться в правоохранительные органы они стали чаще. Тем не менее, она полагает, что в этом направлении остается ряд нерешенных аспектов.
У пострадавшего лица есть право изменить свои показания или вообще не давать их против близкого родственника. Пострадавшие довольно часто используют это право, из-за чего органам сложно проводить следственные мероприятия и добиваться эффективного результата. Еще одна важная проблема – это когда у пострадавших нет соответствующего доверия к следственным органам. Вызовом остается также выявление мотива гендерной дискриминации.
Сказала Шенгелая. Бая. Бая Патарая – представительница женского движения, которое было основано в 2014 году как сообщество людей, не желающих мириться с семейным насилием. Она говорит, что этот год можно назвать успешным с законодательной точки зрения. В мае Тбилиси официально объявила о ратификации Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин, в результате чего был запланирован ряд законодательных изменений. Сейчас, к примеру, парламент работает над законопроектом, который касается сексуальных домогательств. Проблема же, по ее словам, состоит в том, что законы эти не всегда работают. Главные адресаты ее претензий – полицейские и прокуроры. Крайне плохо работают и соцработники в этом направлении, говорит Бая Патарая.
Это означает, что акцент следует делать на образовании, как профессионалов, так и общества. В основе семейного насилия – гендерное неравенство, вера в то, что женщина – второсортный человек, бить и убивать которую мужчины имеют право.
Сегодня ночью тбилисская телебашня окрасится в ярко-оранжевый цвет. Возьмет старт 16-дневная кампания, посвященная борьбе с насилием над женщинами. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, пить.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасот,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Брюсселе завершился саммит Восточного партнерства, в котором в рамках европейского приближения объединены 6 стран постсоветской Европы – Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Среди главных событий саммита – подписание Армении соглашения об ассоциации с Евросоюзом и итоговой декларации саммита. Начинаем эту тему с координатором армянской национальной платформы форума гражданского общества Восточного партнерства Борисом Новосардяном. С ним беседовал Вадим Дубнов. И продолжим ее во второй части нашей программы.
Борис, итак, Армения со второй попытки все-таки подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. С чем все-таки можно вас теперь поздравить с политической точки зрения?
Я бы все-таки вас поправил. Это не соглашение об ассоциации, а соглашение о всеобъемлющем расширенном партнерстве и от того соглашения об ассоциации, от которого Армения фактически отказалась в 2013 году. Нынешнее соглашение отмечает то, что ее компонентом не является зона совместной свободной торговли с Евросоюзом. Но, тем не менее, это, конечно, очень важный шаг. Он ни в коей мере на данном этапе не означает смену внешнеполитического курса страны, но он означает определенный выбор модели развития. И это соглашение вкупе с финансовой, экспертной, политической помощью Евросоюза позволит Армении осуществлять реформы практически во всех сферах жизни.
Вы сказали, что это соглашение сильно отличается от того, что должно было подписано в 2013 году, но как, судя по тому, как реагировала Москва, ее все-таки что-то настораживало. Что именно, по-вашему, могло настораживать и как Ереван боролся с этой настороженностью?
Ну, я не знаю, кого конкретно в Москве это настораживало. Мы прекрасно понимаем, что там действуют разные политические круги, и у них могут разниться интересы. Но, во всяком случае, на высшем политическом уровне мы ни разу не слышали какого-то недовольства со стороны российского руководства. И это подтвердил в интервью средствам массовой информации президент Армении Серж Саргсян. Но понятно, что на общем медийном общественном поле в России недовольство высказывалось, и критика Армении даже достаточно острая, Армению обвиняли в предательстве. Это, я полагаю, является частью общей пропагандистской такой политики России, частью или компонентом, который составляющей, который является воспитание или углубление представлений у общества российского о том, что страна окружена врагами и предателями, и поэтому гражданам надо консолидироваться вокруг власти и бороться против всех недоброжелателей.
Это была беседа с Борисом Новосардяном об итогах саммита Восточного партнерства. С ним беседовал Вадим Дубнов.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого, в Праге половина седьмого. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. Власти Аджарии выделят из бюджета автономной республики деньги на похороны граждан Грузии, погибших при пожаре в гостинице «Лео Грант» в Батуми, сообщает пресс-служба аджарского правительства. Пожар в гостинице начался 24 ноября примерно в 20:00 по тбилисскому времени. Жертвами пожара стали 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана. Большинство погибших – это молодые мужчины, которые постоянно проживали в Батуми и в гостинице «Лео Грант» посещали спортзал. В память о жертвах трагедии 27 ноября объявлено в Грузии днем траура. На организацию похорон власти Аджарии выделят каждой из 10 семей погибших граждан Грузии разовые денежные выплаты в размере 10 тысяч лари. Следует отметить, что накануне адвокат, представляющий интересы руководства гостиницы «Лео Грант», заявил, что администрация отеля планирует оплатить все расходы на похороны погибших, а также оказать их семьям материальную помощь, сообщает агентство «Новости Грузия». Владыка Шио Муджири впервые провел богослужение в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в качестве местоблюстителя католикоса-патриарха всей Грузии Ильи II. Во время службы он говорил о значении христианства, а также выразил соболезнования семьям погибших во время пожара в Батуми. Илья II сообщил, что его местоблюстителем станет митрополит Синакский Ичкарацкуйский ранее на этой неделе. Патриаршим местоблюстителем в православии называется епископ, который в случае необходимости, кончины или отречения от престола действующего главы церкви временно исполняет обязанности предстоятеля церкви до избрания следующего патриарха. Назначение местоблюстителя стало предметом активного обсуждения в грузинских социальных сетях и СМИ. Главный вопрос дня – не означает ли это назначение, что 84-летний глава грузинской церкви назвал своего преемника. После завершения богослужения владыка Шио заявил журналистам, что решение Ильи II стало для него неожиданностью, как и для других высокопоставленных духовных лиц. Он также отметил, что в ближайшее время патриарх сам определит полномочия местоблюстителя. Представленные духовные лица патриархии Грузии находятся с официальным визитом в Вашингтоне. Ознакомительный визит делегации ГПЦ в столицу США был организован неправительственной организацией «Центр развития и демократии». Духовные лица Грузии пробудут в Вашингтоне до 29 ноября.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия прибыл с официальным визитом в самопровозглашенную республику Южная Осетия по приглашению своего юго-осетинского коллеги Анатолия Бибилова. Визит продлится 2 дня, в ходе которого главы республик обсудят вопросы сотрудничества и развития двусторонних отношений. Вы слушали региональные новости. Их представила я, Катерина Прокофьева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На прошедшем саммите «Восточное партнерство» Армения подписала соглашение с Евросоюзом. Долгожданное. Уже один раз отложенное. Теперь нужно за него браться. Беседуем об этом с экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.
Рубен, вот свершилось подписание Армении соглашения с ЕС, хотя спекулировали на тему, что не будет оно подписано, где армянские власти откажутся. Расскажите нам вашу точку зрения, чем знаково для Армении это соглашение и чем мы обязаны тому, что оно все-таки случилось?
Спекуляции, о котором вы указали в вашем вопросе, они не такие уж и спекуляции, собственно говоря. Потому что подпишет ли Армения или не подпишет, об этом ничего конкретного не говорилось, вплоть до самого подписания. Плюс к этому еще и добавлялся печальный опыт 4-годичной давности, когда Армения 3 сентября просто вот, как мы узнали из визита Сержа Саргсяна в Москву, вдруг внезапно отказалась уже от согласованного в процессе четырехлетних переговоров соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Так что я бы не назвал это спекуляциями, это были совершенно обоснованные опасения. Тем более, что Россия так и до самого подписания, так и не говорила ничего о том, что у нее есть какие-то возражения, но и не говорила, что этих возражений нет. Россия фактически молчала. Но за это время вся российская пропаганда, и особенно ее те подразделения, которые действуют в Армении, это тот же там «Спутник Армения» и же с ними, да, они фактически объявили войну этому соглашению. И фактически российская пропаганда сегодня эту войну продолжает. Даже в день подписания мы видим, как Армению поливают помоями на канале ОРТ. Причем в прайм-тайм.
Высказывание президента Армении о том, что это ни в коей мере не должно настораживать Москву. Насколько ее это должно настораживать вообще или нет? И как мы видим, что ее насторожило.
В принципе, никаких юридических противоречий между подписанным Арменией соглашением и ее так называемыми обязательствами в рамках всех альянсов с Москвой на данный момент нет. И Москва не найдет там...
Но, Рубен, там изъяты пункты, которые противоречат обязательствам Еревана по таможенному союзу.
Да, фактически они этим и... Подписанное соглашение отличается от соглашения об ассоциации образца 2013 года, как раз чтобы снять всякие возражения. Но мы видим, что оказывается и этого недостаточно для Москвы. Да, Москва фактически официально никаких возражений не предъявила, да? Но мы видим, что эта информационная война против этого соглашения, она продолжается, и она, я надеюсь, будет продолжаться. Фактически это соглашение подписано Арменией, но, скажем так, борьба не закончилась, она только-только начинается. И скажу, что это просто для Армении исторического значения документ. Этот документ носит в себе также значительный элемент безопасности, причем не только для Армении, но и для всего региона. Фактически позиция Европейского Союза по Нагорно-Карабахскому, по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта фактически заключением этого соглашения приобрел юридическую основу. Заключается в том, что этот конфликт должен быть разрешен исключительно мирно, в рамках, в формате тройного сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, в рамках хельсинкских принципов. Этих принципов три, и один из них в том числе и касается равноправия и самоопределение народов. То есть это фактически соглашение между Арменией и 28 европейскими странами. И тем самым заключение такого соглашения резко повышает политическую цену в случае развязывания войны против Нагорного Карабаха и Армении со стороны Азербайджана. Тем самым я привожу к тому, что это вот в плане безопасности играет очень важную роль. В Вторым компонентом, который тоже касается вопроса безопасности, это касается соглашения Армении с Евратомом, с организацией Евратом, да? Касается будущего атомной электростанции в Мецамоге. Понятно, что эта атомная станция может действовать не более чем до 2027 года. И там говорится о том, что стороны договариваются о составлении, о совместном составлении плана действий и дорожной карты по безопасной утилизации в будущем этой станции, а также строительство эквивалентных ей мощностей. Говоря эквивалентные, речь идет не только о количественной стороне вопроса, но и о качественной стороне. То есть дальше уже зависит от Армении, какое заключение и с кем мы заключим, чтобы у нас появилась новая атомная станция. Армения должна оставаться страной с ядерной энергетикой. Для нас это вопрос очень важный, да, и в плане международных позиций Армении. И в этом плане Евратом становится партнером Республики Армения. И это тоже очень и очень важно, и также содержит в себе компонент безопасности, потому что этот вопрос затрагивает не только вопрос энергетической безопасности.
Вот насчет безопасности. Насколько, по-вашему, вероятны опасения, что Армения сейчас проходит тот же путь, что и Украина?
Вы знаете, путь Украины может пройти только Украина. У Армении свой путь. И я не считаю корректными сравнивание пути одной страны с путем другой. С одной стороны. Но с другой стороны...
Я имею в виду Россию.
Да, с другой стороны, путь постсоветских государств предопределен. Во всяком случае, эти шесть государств, они являются неотъемлемой частью Европы. И проект объединения Европы, он начатый в 1945 году, он должен быть завершен. Независимо от того, что думают или что мерещится хозяевам Кремля. То есть это вопрос, я считаю, исторически предопределенным, остальное уже вопрос времени. Одним путем в этом отношении идет Украина, Армения идет другим путем, Грузия третьим путем, у каждого свой путь и своя судьба. Но окончательная точка этого пути, она одна. Это объединенная Европа. С другой стороны, мы видим, что сегодня и Европа сама не готова к этому. Более того, мы видим, что этот проект Европа стал возможным в силу беспрецедентной поддержки Соединенных Штатов Америки. Да, мы видим, что сейчас у Америки тоже свои внутренние проблемы. Но я убежден, что эти трудности будут преодолены, причем и Европой, и Соединенными Штатами, и постсоветскими государствами, в том числе и Арменией. Что будет с Россией, я не беру судить. Это как бы вопрос раздумий ее руководства и ее народа. Но, тем не менее, не Россия должна определять судьбу Армении. Судьбу Армении определять должна армянская нация. Поэтому все эти, скажем так, негативные шлейфы, которые Москва неприкрыто демонстрирует, ничего не решат. Они могут, если что-то и задержать, но не смогут повернуть вспять.
Сейчас идут разговоры и о том, что и о безвизовом режиме будет тема.
Во всяком случае, об этом разговор тоже шел, и говорилось, что диалог на эту тему начнется буквально с началом следующего года, 2018. Я так предполагаю, что это решаемый вопрос.
Насколько
Армения
вероятно?
Должна... Что?
Насколько это вероятно?
Это будет зависеть от того, насколько Армения выполнит те обязательства, которые необходимы для того, чтобы этот режим работал. Во всяком случае, со стороны Европейского Союза мы эту готовность видим. Желание со стороны Армении мы также видим. Ну, остается уже эти два потока состыковать, скажем так, образно говоря.
А как Армения собирается имплементировать все эти пункты, которые прописаны в соглашении?
Значит, все будет зависеть от того, насколько граждане Армении осознают следующее, что это не это договор не Сержа Сарксяна или Эдуарда Налбандяна. Это договор для каждого из нас. Это договор, подписанный для наших детей, для наших внуков и для нас самих. И мы все являемся бенефициарами этого соглашения, и эта имплементация будет работать на каждого из нас. Если оставлять это только лишь на усмотрение власти, мы видели, как власть выполняла, и причем не только это, но и предыдущее, как выполняла свои обязательства касательно Совета Европы. Мы видим, что она выполняла то, что устраивает ее, остальное она имитировала, да? Общество, конечно, протестовало против этого, и причем протестовало, бывало еще и весьма бурно, да? Причем... Дело доходило и до того, что протестующих расстреливали в центре Еревана. Мы это тоже видели. Это был 2008 год. Все было. Но мы должны понимать, что этот договор позволяет нашу государственность перевести на новый уровень развития. Да, тут не нужно это соглашение персонифицировать или смотреть как, скажем, с конъюнктурной точки зрения. Это соглашение, возможности, которые открывает это соглашение, носят просто фундаментальный характер. И нужно понимать еще следующее, что это не все то, что заслужила Армения и заслужила армянская нация. Этот договор не все. Мы заслуживаем большего, и мы, естественно, добьемся большего со временем. Но для начала нужно выполнить то, что мы можем выполнить. Я думаю, и я убежден, что то соглашение, которое Армения и Европейский Союз подписали, и все, что там прописано на более чем 300 страницах, это вполне выполнимо. И это нужно сделать, это просто наш долг, и это и предопределит, значит, дальнейший путь Армении.
Это была беседа о соглашении Армении с ЕС с Рубеном Меграбяном.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Тема создании в Абхазии криптовалюты стало весьма популярной в связи с регулярными высказываниями по этому вопросу министра экономики Адгура Ардинба. Эту тему с экспертом-экономистом Центра стратегических исследований при президенте Андреем Гашба обсуждала наш корреспондент Елена Заводская.
Мы сейчас начали активно заявлять о создании криптовалюты. Что она может дать Абхазии и ее гражданам?
Ряд предположений могу высказать. Мне кажется, что положительной стороной использования криптовалюты может быть использование его в качестве системы привлечения денег в Республику Абхазию, инвестиций. Поскольку в системе блокчейнов и криптовалют сопутствует система ICO, которая позволяет под проекты, связанные с созданием собственных блокчейнов или под иные инвестиционные проекты, привлечь средства либо в виде денег, либо в виде других криптовалют под обмен или под продажу собственной криптовалюты. Таким образом, получить возможность инвестиционный поток создать в республику, получить в итоге финансы и реализовать те или иные программы. Чем это интересно? Тем, что обычный путь через банковскую сферу, через программы социально-экономического развития иногда оказываются долгие, тернистые и не всегда результативные. В данном случае все гораздо проще. Ты размещаешь предложение о том, что у тебя есть некий инвестиционный проект, и предлагаешь в него войти либо криптовалютой, либо живыми деньгами, продавая такой инструмент, как токен, который либо сразу станет криптовалютой, либо спустя какое-то время. Участниками этих проектов могут быть люди, которые верят в такое финансирование, которые не хотят связываться ни с венчурными фондами, ни с государственными инвестициями, готовы просто рискнуть определенной суммой денег. В этом смысле поток денег в Абхазию может появиться. С другой стороны, если говорить о создании собственной криптовалюты, для меня вопрос возникает такой. А мы говорим о том, что мы предложим товары и услуги, которые есть в Абхазии, а что мы можем предложить? Ну, потенциально в этом может быть резон. Тем более, что криптовалюту запретить-то особо-то и невозможно, поскольку она децентрализована. А участие в этом государство – вопрос. Потому что мне кажется, что если государство будет входить в криптовалюту, это будет подрывать смысл этой идеи. Главная идея которой – децентрализация анонимности. Если государство начинает регулировать процесс, то тогда возникает проблема анонимности для участников проекта, проблема децентрализации. Скорее, в этом пути государство будет двигаться по пути совершенствования системы блокчейна для собственной валюты, нежели будет утверждать, что будет создавать национальную криптовалюту. Кроме Японии, везде признается платежным средством национальная валюта страны. В Японии признали еще биткоин. Для Абхазии отягощено тем, что у нас по закону рубль Российской Федерации. При том, что в России еще не выработали подхода, мы уже заявляем. У меня по этому поводу есть сомнения большие.
Если у вас в связи вот с криптовалютой какие-то сомнения или опасения?
То, что невозможно отменить, то надо использовать. Да? Но если брать современную Абхазию, давайте смотреть так. Для выработки криптовалюты необходимо участие определенного количества добытчиков. Это безусловно. Необходимо определенное количество мощностей компьютерных. Необходимо охлаждение тех помещений, где будут эти мощности находиться. Все это требует затрат электроэнергии. Если у нас такое количество электроэнергии для того, чтобы это выдержать, я не уверен, потому что все время мы слышим заявление, что у нас аховая ситуация с электрической энергией. Сегодня она у нас дешевая. Если Ингургес остановится и мы будем закупать электроэнергию в России, как изменится эта цена? Хватит ли ее для того, чтобы обеспечить вот таких добытчиков? Это первый вопрос. Второй вопрос, он связан, как всегда, мы с Россией в союзнических отношениях используем ее валюту, рубль Российской Федерации, и при этом не знаем, как Россия будет относиться к криптовалюте. И раньше июня 2018 года и мы это не узнаем. Мы хотим, по официальным заявлениям нашего Министерства экономики, чуть ли не весной уже этого 2018 года запустить проект. Ну, вы знаете, пока в России не определено общее отношение к криптовалюте, пока не решено, как они будут налогооблагать. У нас же вообще ничего на эту тему законодательно нет. Состояли ли мы быстро решить? Не знаю. То есть в этом смысле у меня второе сомнение или опасение. Третье – вот это анонимность. Вполне вероятно, что некоторые инвестиционные проекты, предлагаемые по системе ICO, могут в себя включать не обязательно создание базы блокчейнов, а еще и инвестиционные программы в конкретные виды экономики. И при определенных раскладах эта анонимность может позволить некоторым, скажем, нежелательным инвесторам приобрести потенциальные доли.
Чем это может для нас обернуться?
Объясняю. Дело в том, что систему криптовалют и блокчейнов обвиняют в том, что очень часто за счет анонимности в рамках этих систем происходят сделки по продаже наркотиков, продаже оружия. И отследить, кто, где и как, это не так легко. Человек, который вкладывает что-то во что-то, он хочет иметь какое-то участие в этом проекте. Этот человек может быть крупным наркоторговцем, торговцем оружием, не говоря уже о том, что у нас с Грузией вопрос нерешенный. И нерешенный вопрос, как быть с гражданами грузинской национальности, которые вдруг захотят приобрести недвижимость в Абхазии или что-то, понимаете? По крайней мере, я не вижу пока ответа на этот вопрос.
Как криптовалюта может повлиять на финансовую систему, если может?
Потенциал такой у нее есть, потому что есть сторонники криптовалютного мира, которые говорят, что придет время, криптовалюта заменит существующую финансовую систему. Просто в отличие от существующей финансовой системы, криптовалюта допускает полное отсутствие центральных банков системы при эмиссии своей. Если сегодня мы посмотрим на весь мир, то увидим, что все центральные банки держат в руках эмиссию платежных средств. Криптовалюта предполагает, что это децентрализуется. По мере усложнения финансовой системы, то есть стремление государства все больше контролировать операции, не упускать ничего из-под налогообложения, всегда будут возникать идеи, как избавиться от этого. В принципе, если все согласятся обмениваться этими коинами друг с другом, необходимость Центробанка может отпасть, что вряд ли допустит система банковская, финансовая, сложившаяся в мире. Уж скорее она против этого придумает единую валюту для всего мира.
Скажите, пожалуйста, вот если в целом, да, так говорить о криптовалюте, нам как нужно себя в связи с ней вести?
У нас криптовалютой занимается Министерство экономики. Если взять Российскую Федерацию, активнее всего эту тему обсуждает Центральный банк Российской Федерации и Федеральная налоговая служба. Чего у нас не происходит, кстати. В лице этих структур мы пока видим полное молчание. Следовало бы здесь немножко консолидирование нам выступать. Отказываться от этого, конечно, не стоит. На уровне государства. Государство должно понимать, как тут быть. Потому что на уровне частных лиц мы ничего здесь запретить не можем. Мы должны выработать подход. Если в России говорят, например, что те, кто занимается добычей, ну, майнингом, должны платить налоги как представители обычного вида хозяйственной деятельности, у нас такого вообще нету. Не ясно вообще, какие налоги они должны платить и как. А каждое появление фермы такой, но неизбежно будет нагрузку на электрические сети давать. Запретить мы не сможем. Может быть, стимулировать производство у нас. Но очень сомневаюсь, что получится проект государственной криптовалюты. Ну, нужно, может быть, не бежать впереди всех, а идти наряду со всеми. Или выбрать модель, которая показывает, как в какой стране работает.
Скажите, пожалуйста, а есть у других стран опыт контроля за вот этим вот рынком криптовалют и сбором налогов тех, кто производит эти биткоины?
Я думаю, что если Япония согласилась, значит, она могла предложить какую-то систему или, наоборот, она просто закрыла глаза на это. В Соединенных Штатах есть своя практика. То есть тут надо по практике изучать. Но то, что при всем при этом отконтролировать, это сложно. Это факт. Посмотрите, как только какую-то запрещают группу программ, всегда находятся программы, которые позволяют этот запрет обойти.
Оборудование очень дорогое. С чем сопоставима стоимость?
Ну, вот из того, что в интернете говорят, где-то до 3000 долларов называют, придется потратить.
На одну ферму?
Ну, да. Причем еще вопрос с мощностью. Чем дальше развивается по количеству система участников, тем сложнее решается задача, тем больше мощности надо.
Скажите, пожалуйста, можно ли рассматривать криптовалюту как пирамиду некую?
В чистом виде нет. Если стимулировать людей создавать фермы добычи, которые будут работать над увеличением, с одной стороны, участников, с другой стороны, над решением более сложной задачи шифрования, то, может быть, рано или поздно люди, которые вложатся в создание таких ферм, если интерес к такого рода криптовалютам пропадет, могут потерять деньги, вложенные вот в эти компьютеры, в обеспечение их работы, то есть в электричество, в интернет. Элементы финансового пузыря здесь присутствуют. На вторичном рынке после выработки биткоин обращается, цена на него растет достаточно высокими темпами. Если цена на актив растет быстрыми темпами, также быстро она может падать.
Это была беседа с экспертом-экономистом Центра стратегических исследований Андреем Кашбом. Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева.